Глава 16.
«Дорогая, — сказала Дебора, — ты знаешь, что я уже начала себе придумывать всякие ужасы насчет тебя?»
«Неужели? — сказала Таппинс. — Это когда это?»
Глаза ее нежно смотрели на темноволосую голову дочери.
«А тогда, когда ты сбежала к папе в Шотландию, а я думала, что ты у тети Грейси, я уж подумала, что у тебя завелся любовник».
«О, Деб, да неужели?»
«Да нет, конечно же, в твоем-то возрасте. И, конечно, я знаю, что ты и старик Морковкин очень любите друг друга. На самом деле мне в душу заронил эти сомнения один идиот по имени Тони Мартсон. Кстати, мам, знаешь, я думаю, что могу тебе это открыть. Оказалось, что он пособник фашистов. Он всегда говорил как-то странновато, что-то вроде «если Гитлер победит, то все будет по-прежнему, только еще лучше».
«А он тебе, ну, нравился?»
«Тони? Да нет, он всегда был такой зануда. Мой танец!»
И она упорхнула прочь в объятиях светловолосого молодого человека, нежно ему улыбаясь. Таппинс несколько минут следила за их кружением. Затем взгляд ее переместился туда, где высокий молодой человек в форме летчика танцевал со светленькой миниатюрной девушкой.
«Я считаю, Томми, — сказала Таппинс, — что наши дети очень даже красивы».
«Смотри, Шейла, — сказал Томми. Он встал, когда Шейла Пиренья подошла к их столику. Она была в изумрудном вечернем платье, подчеркивавшем ее смуглую красоту. Сегодня это была угрюмая красота, и приветствовала она своих хозяев довольно неласково.
«Вот, я приехала, как обещала, — сказала она, — но я не понимаю, зачем вы меня позвали».
«Потому что вы нам нравитесь», — улыбнулся Томми.
«Да неужели?» — отозвалась Шейла. «Из чего бы? Я ведь так отвратительно вела себя с вами».
Она помолчала и прошептала.
«Но я благодарна вам».
«Мы нашли вам симпатичного кавалера для танцев», — сказала Таппинс.
«Я не хочу танцевать. Терпеть не могу танцы. Я просто пришла к вам в гости».
«Вам понравится кавалер, которого мы пригласили для вас?» — улыбнулась Таппинс.
«Я...» — начала была Шейла и осеклась, увидев Карла фон Дейнема. Она оторопело смотрела на него.
«Ты?»
«Я собственной персоной», — сказал Карл. Этим вечером Карл фон Дейнем был каким-то другим. Шейла не сводила с него недоумевающих глаз. Румянец вернулся на ее щеки, и теперь они просто пылали.
«Я знала, что теперь у тебя все будет хорошо», — еле слышно проговорила она, — «но думала, что тебя все равно будут держать в лагере».
Карл покачал головой.
«Для этого нет причины. Прости меня, Шейла», — продолжал он, — «за обман. Понимаешь, я вовсе не Карл фон Дейнем. Я назвался его именем по личным причинам».
Он вопросительно посмотрел на Таппинс.
«Продолжайте. Расскажите ей», — сказала та.
«Карл фон Дейнем был моим другом. Я познакомился с ним в Англии несколько лет назад. Незадолго до войны я возобновил знакомство с ним уже в Германии. Я был там с определенной целью».
«Так ты служил в разведке?» — сказала Шейла.
«Да. Когда я был в Германии, со мной стали происходить странные вещи. Пару раз я едва сумел улизнуть. Мои планы становились известны тогда, когда они не должны были быть известны никому. Я понял, что что-то не так, и что в нашей конторе завелся крот. Меня подвели свои же. Мы с Карлом были несколько схожи внешне. Моя бабка была немкой, потому меня и сочли пригодным для работы в Германии. Карл не был нацистом. Его интересовала исключительно его работа, в которой и я разбирался, а именно исследования в области химии. Незадолго до начала войны он решил бежать в Англию. Его братьев поместили в концентрационные лагеря. Карл считал, что ему будет чрезвычайно сложно бежать, но каким-то чудесным образом все препятствия сами собой исчезли. Когда он рассказал мне об этом, я заподозрил неладное. С чего бы это властям облегчать Карлу фон Дейнему отъезд из Германии, когда его братья и прочие родственники находятся в лагерях, да и он сам подозревается в нелояльности к нацизму?
Казалось, что он кому-то зачем-то нужен в Англии.
Мое собственное положение становилось чрезвычайно опасным. Квартира Карла была в том же доме, что и моя, и однажды, к моему горю, я обнаружил его мертвым в постели. Он впал в депрессию и покончил с собой, оставив мне письмо. Я прочел его и спрятал в карман. Так я решился на подмену. Я хотел выбраться из Германии и еще хотел знать, почему к этому так подталкивали Карла. Я переодел его в мою одежду и уложил на мою постель. Лицо его было изуродовано выстрелом в голову, а наша квартирная хозяйка была подслеповата. С документами на имя Карла фон Дейнема я поехал в Англию и направился по тому адресу, куда ему было рекомендовано обратиться. Это была гостиница «Сан-Суси». Пока жил там, я играл роль Карла фон Дейнема, не расслабляясь ни на минуту. Я обнаружил, что было все сделано для того, чтобы я начал работу на местном химическом заводе. Сначала я думал, что меня будут вербовать работать на нацистов. Позже я понял, что моему бедному другу была уготована роль козла отпущения. Когда меня арестовали, я ничего не сказал. Я хотел как можно дольше протянуть, прежде чем открыть, кто я такой на самом деле. Я хотел увидеть, что будет происходить. Но всего несколько дней назад меня опознал один из наших сотрудников, и правда вышла наружу.
«Мог бы и рассказать мне», — с упреком сказала Шейла.
«Если ты так считаешь», — нежно сказал он, — «то прости меня». Он посмотрел ей в глаза. Вид у нее был гордый и гневный, но затем гнев начал таять.
«Наверное, ты все же был прав», — сказала она.
«Дорогая», — молодой человек взял себя в руки, — «пошли танцевать». Они ушли вместе. Таппинс вздохнула. «В чем дело?» — спросил Томми. «Надеюсь, Шейла не разлюбит его за то, что он не немецкий беженец, против которого ополчился весь мир».
«Да вроде не разлюбила».
«Да, но эти ирландцы такие странные, а Шейла еще и прирожденная упрямица».
«А почему он обыскивал в тот день твою комнату? Ведь именно это так сбило нас с толку».
Томми рассмеялся. Полагаю, миссис Бленкинсоп показалась ему не слишком убедительной. Вообще-то, пока мы подозревали его, он подозревал нас. «Эй, вы!» — окликнул Дерек Беррисфорд, проходя в танцы с партнершей мимо столика родителей. «Вы что, не танцуете?» — и ободряюще улыбнулся им.
«Они так добры к нам, слава богу», — сказала Таппинс.
Близнецы со своими партнерами вернулись и сели за столик.
«Я рад, что ты получил работу», — сказал отцу Дерек. «Полагаю, не слишком интересная?»
«Да, в основном рутина», — ответил Томми.
«Все равно ты что-то делаешь, это здорово».
«А я рада, что и маме позволили приехать к нему и тоже дали работу», — сказала Дебора. «Она выглядит намного счастливее. Не слишком скучная работа, а, мам?»
«Да вовсе не скучная», — ответила Таппинс.
«Вот и хорошо», — сказала дочь и добавила. «Когда война закончится, я смогу тебе рассказать кое-что о моей работе. Она страшно интересная, но очень секретная».
«Как это замечательно», — сказала Таппинс.
«О, да! Конечно, это не так увлекательно, как полеты», — она с завистью глянула на Дерека. «Его того и гляди, представят к...»
«Заткнись, Деб», — быстро сказал Дерек.
«Ну-ка, Дерек, что там тебе светит?» — сказал Томми.
«Ой, да ничего особенного. Обыкновенная показуха. И не знаю, с чего это они вдруг выбрали меня», — пробормотал молодой летчик краснее до ушей. Вид у него был смущенный, словно его обвиняли в самом смертном из всех смертных грехов. Он встал, и светленькая девушка тоже.
«Не хочу упустить ни момента», — сказал Дерек. «Последняя ночь увольнения».
«Идем, Чарльз», — сказала Дебора. Оба упорхнули прочь со своими спутниками.
«О, Господи, пусть они будут целы, пусть с ними ничего не случится», — взмолилась в душе Таппинс. Она посмотрела в глаза Томми.
«Кстати, о той девочке», — сказал тот. «Может, мы...»
«Бетти?» «Ох, Томми, как я рада, что ты об этом подумал. Я-то считала, что это просто мой материнский инстинкт говорит. Ты действительно этого хочешь?»
«Удочерить ее? А почему бы и нет? С нею обошлись несправедливо, и будет здорово, если рядом с нами будет молодая поросль».
«О, Томми!» Она потянулась к нему и стиснула его руки. Они посмотрели друг на друга.
«Нам всегда хочется одного и того же», — счастливо сказала Таппинс.
Дебора, проходя в танце мимо Дерека, шепнула ему. — Ты только глянь на них, за руки держатся. Правда же, милые какие. Мы должны сделать все, чтобы им пришлось скучать во время этой войны.
Конец книги. Читал Максим Доронин.